Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие слушатели. Светлый вечер на Светлом радио. Меня зовут Алексей Пичугин. Я с удовольствием представляю нашу гостью сегодня здесь, в этой студии, вместе с нами и с вами. В ближайший час эту часть Светлого вечера проведет актриса театра и кино Анна Каменкова. Здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер.
Множество прекрасных ролей в театре, в кино. Многие знают или, наоборот, не знают вас как актрису дубляжа, но знают те фильмы, которые вы озвучивали прекрасно. У нас же как-то вот не принято смотреть в титрах или потом в интернете где-то, кто озвучивал. Но иногда мы смотрим и понимаем, что... Может быть, и фильм-то для нас, нам кажется, проходным, но вот как его... кто-то вообще предпочитает смотреть субтитрами. Но вот порой слушаешь, смотришь, слушаешь, понимаешь, что львиную долю в восприятии, конечно же, играет озвучивание. Ну, мы об этом обязательно поговорим сегодня. Но хотелось бы, так как вы у нас в первый раз, хотелось бы, наверное, пойти с самого начала. Свою первую роль в кино вы сыграли в 59-м году, будучи совсем маленькой девочкой. При этом у вас, ваша семья, насколько я понимаю, не была связана ни с театром, ни с кино. Как же вы попали в этот мир?
Ну да, никак не была связана. Родители и учителя прекрасные. А это все судьба, случай. Не знаю, как это назвать. Просто искали на улице, там спрашивали детей стишки почитать. И меня, кстати, не спрашивали, потому что мала была. Нужна была девочка лет 8. И я сказала...
А вам было 6.
А мне даже было еще меньше на ту пору, да. И я возмутилась, сказала, что я тоже знаю стихи. И стала читать, и потом как-то так это все и закрутилось. Поэтому, да, у меня стаж творческий, солидный.
Вас прям сразу отправили в Аргентину. Вы ездили за премией?
Нет, нет. Нет.
А как же? Ну, то есть там взрослые дяди, которые это все снимали.
Да я боюсь, что и они не ездили какие-нибудь.
Какие-нибудь товарищи в пиджаках?
Товарищи из, да, там... Не знаю, консульство и чего-то там, наверное. Но я знаю, что этот приз стоит на где-то на студии «Беларусьфильм».
Не хотелось забрать?
Нет.
Но при этом 59-й год, а следующий фильм очень не скоро. 70-е годы, да, наверное.
Ну, потому что родители были умные, потому что, как вы понимаете, сразу стали приглашать и какие-то предложения. А они сказали, нет, девочка учиться должна. И, думаю, были очень правы. Потому что ощущение этой сказочности, радости и творчества осталось, но ничем не замутилось, не испортилось, не обтерлось. Я думаю, это правильно очень было.
Но, тем не менее, профессия вас в итоге настигла.
Ну, не настигла, она так и жила, и было понятно, что только туда, да. Угу. Но со временем, потом уже в 9 лет я на сцене Большого театра.
Да, кстати, то, это же еще
«Русалки»
такой важный этап.
Дорогомышского выходила на сцену с гениальными певцами рядом. Это тоже впечатление одно из самых мощных, сильных. И...
А вы понимали, что вы на сцене именно Большого театра? И ну, что это такое?
Ну, наверное, не в той мере, в какой сейчас понимаю. А тогда это было очередное приключение прекрасное. И, да еще костюм, и развивающееся платье, и кругом это все театр, колосники. Я облазила весь Большой театр.
Помню, когда меня в детстве привели в Большой театр, естественно, по другую сторону сцены, а бабушка почему-то была абсолютно уверена, что ребенку обязательно нужно, тут лет тоже, наверное, было 9 где-то, и «Лебединое озеро», и обязательно ребенок должен побывать в Большом театре.
Спасибо бабушке, правильно.
А я тогда и не понял, ну, театр, а меня постоянно таскали по театрам, а, ну, чем это отличается от остальных, от малого, от «Таганки»? Ну, вот как-то это прошло мимо. А потом уже, наверное, только лет в 20 я вдруг ощутил, осознал, что в Москве у нас есть Большой театр.
Да.
Тот самый. То есть, конечно, в 9 лет, наверное, это... Ну, хотя стоя на сцене, наверное, и восприятие другое, и все-таки отношение, и у вас уже было какое-то сформированное отношение к будущему.
Нет, но когда приходишь в большой, тоже меня папа первый раз, наверное, привел, мне было лет 8 тоже, и, не знаю, на меня прямо это произвело невероятное впечатление, и оркестр, который настраивается, и можно подойти прямо близко к этой яме оркестровой, посмотреть на них, как они, и это как бы какофония звуков, нет, это потрясающе, волшебство какое-то невероятное.
Ну, потом было поступление.
Да.
Причем я в одном из ваших интервью какую-то очень интересную историю встретил о том, как вы поступали, прошли, но не пошли.
Ну, потому что я была в 9 классе.
И вы честно признались, что, ну, понятно, что вас бы и не взяли впоследствии, но...
Нет, просто меня там приносите документ, я просто не принесла, и все.
А, могли после 9 класса?
Нет, они не знали, они думали...
Нет, да, естественно, да. Но так бы все равно бы это вскрылось рано или поздно.
Конечно.
А зачем вы пошли?
Себя прощупать, проверить себя, как-то убедить, что можно, что могу.
И потом уже после школы, ну, вы поступили в Щепкинское.
В Щепку, да.
А что это было за время для кино, для театра? Вот с точки зрения поступающего туда молодого человека. Понятно, что всегда очень многие хотят стать актерами, актрисами. Далеко не у всех получается. Далеко не все идут в итоге, потому что время такое, юности, когда все меняется. Но... Опять же, огромное количество знаменитых постановок, фильмов в то время выходит. Но что такое учебное заведение того времени, театральное?
Ну, театр в то время, это 70-е, это золотое время нашего русского, московского, питерского, вообще русского театра. Потому что такие глыбы, как... Товстоногов, Эфрос, Любимов, Гончаров, Ефремов. То есть это просто золотое время, лучшее из лучших. Сейчас я не знаю, как набрать такую такую горсть великих. И, конечно, мы бегали по всем театрам и стояли ночами и за билетами, за какими-то входными, за... Поэтому это... И тогда, конечно, был и наплыв бешеный в театральные. И наше Щепкинское считается как бы, ну так, второсортным.
Почему?
Ну, это вот так принято было считать.
И до сих пор или нет?
И до сих пор. Предпочитаю там, я не знаю, МХАТ, Вахтанговский, Щуку. А Щепка – это так на крайний случай. Мне-то кажется, что вообще нет никакой разницы. Есть разница только, кому ты попадешь конкретно в педагогах и в сочетании каких-то обстоятельств вокруг.
Так, наверное, с любой творческой профессией.
Безусловно.
С литературным институтом, о котором очень часто говорят как-то обобщенно, ну как, это же ЛИТ. Это же для тех, кто не поступил куда-то еще, но ведь в том же ЛИТе огромное количество мастеров, которые берут себе разных совершенно людей, разные мастера, разных взглядов, так, естественно, наверное, и с театральными вузами.
И с художественными.
Художественными.
Можно учиться и быть лучшим, а ни во что не выразиться, не проявиться, как в любой другой творческой. Абсолютно вы правы.
А что за история с театром на Малой Бронной и Малым театром?
Ну, сейчас мне даже странно, потому что я как-то и не ощущала себя, что я такая, ну, интересная. Мне казалось так. Но меня брал Марк Захаров, меня брал Малый театр.
Малый театр, да.
И я пошла подыгрывать однокурснику на Бронную. Просто в отрывках помогать. И меня попросили остаться и сказали, что мы вот вас берем. И, конечно, все ушло на второй план, потому что Эфрос – это мечта, это счастье, это я благодарю Бога за то, что так случилось в моей жизни. И, в общем, где-то 18 почти лет я работала у Эфроса.
Потому что, мне кажется, для человека со стороны, не столь любящего театр, ну, театр на Малой Бронной, это что? Малый театр, это вот понятно, напротив Большого.
Нет, этого из сегодняшнего дня. А тогда все понимали, что такое театр на Малой Бронной, когда был Эфрос. Конная милиция оцепляла Пушкинскую, потому что невозможно было попасть в театр. И спектакли были уникальные. В Малый театр,
да, безусловно,
так не прорывались. Поэтому нет, это был, конечно...
Я так понимаю, что Малый театр всегда воспринимался как такой классический театр. А в советское время так просто советский театр, куда всегда можно достать билеты.
Ну, тоже в то время там был Борис Равенских, уникальный режиссер, необычный и нестандартный, не такой, не классический. Леонид Хефец там ставил потрясающие спектакли. То есть это было такое время, когда все-все в театре раскрывалось по-новому. Я уж не говорю про Захарова, что тоже было бомбой в те времена. Поэтому выбор...
Ну, Таганка.
Таганка, безусловно.
Любимого уже.
Да, и Гончаров, и Современник. То есть это было все очень любопытно, интересно и разнообразно.
И театр на Малой Бронной так и остался фактически единственным вашим постоянным театром.
Да, но я уже говорила об этом. Мне кажется, что Анатолий Васильевич Эфрос – это вершина театрального вот искусства нашего 20 века. Потому что такой тонкости, такого разбора, таких глубинных каких-то вещей, в то же время легкость, ну, невероятная, это щемящее чувство боли, которое выносили зрители, этого никто не умел и не мог делать так, как Анатолий Васильевич.
Но это очень такое, знаете, хорошее личное восприятие.
Нет, я думаю, это... Если вы будете разговаривать с актерами моего поколения, вам это, в общем, все скажут.
Наверняка, наверняка. Но при этом...
Просто театр – это вообще дым, потому что ничего не остается. Это остается только у тех, кто это видел. Вот сидит 400 человек, они это видят, и они под впечатлением. А потом это... А ничего нет. Даже кино остается пленка, можно что-то посмотреть. А театр, даже если снят какой-то спектакль, он не дает того ощущения, которое было на самом деле.
Ну, точно так же мы не увидим уже никогда записи, не сохранилось спектаклей с Высоцким, ряда целого.
Конечно, потому что... Вот я говорю,
не Гамлета.
Это дым. Так же, как мы не можем оценить, например, Анну Павлову, балерину, от которой все сходили с ума. Мы видим какие-то крошечные кусочки хроники, и нам смешно, потому что это как бы, ну и чё? А люди сходили с ума, потому что там была магия, которую невозможно объяснить и невозможно передать словами.
И таким же образом, когда мы слышим про Станиславского, про театр Станиславского, мы, безусловно, отдаем должное, кто-то и вовсе преклоняется, но мы не можем понять, мы берем это на веру.
Конечно, да.
Ну, или судим только по наследию.
Но наследие, все равно главное наследие режиссера – это спектакль, а их нет.
Да.
Дым.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Анна Каменкова, актриса театра и кино в студии «Светлого радио», здесь в программе «Светлый вечер». А если мы говорим о спектаклях, то мы не можем не сказать о спектаклях, в которых вы играете сейчас. Это театр «Модерн» Юрия Грымова. В этом, наверное, с Юрием Грымовым это совсем молодой театр. Это уже не тот театр, это не тот театр «Модерн», который просуществовал 30 лет в Москве, на Спартаковской, практически в центре. Но теперь он полностью модернизирован, что ли, полностью обновлен. И два спектакля. Один «Ничего, что я Чехов», второй «О дивный новый мир». «Ничего, что я Чехов» — совсем свежая постановка. А с прошлого года ведь только, да, она идет. Ну, собственно,
да.
Юрий Грымов-то меньше 2 лет режиссер, художественный руководитель театра «Модерн». Очень...
Как меньше 2? Мне кажется, уже все 3.
Все 3? Или так время быстро летит? Я помню, он приходил только-только назначенный художественным руководителем.
Ну, может быть, я что-то путаю.
Ну, это абсолютно не важно. Но я помню, что мы с ним вот сидели, беседовали о том, каким теперь будет театр «Модерн». Это было вот как будто вчера. Может быть, уже и 3 года прошло. Но это не так важно. Куда важнее, что в спектакль «Ничего, что я Чехов» это такая достаточно смелая с исторической точки зрения, смелый взгляд на судьбу знаменитой Ольги Чеховой. Расскажите, пожалуйста, про этот спектакль.
Ну, вы знаете, я вообще вот театр «Модерн», он не только не тот театр «Модерн», который был, но в моей судьбе это тоже совершенно новый театр, совершенно с другими поворотами. И Юрий, он очень смелый человек, он отважный, талантливый человек. И он пускается в какие-то невероятные, казалось бы, авантюры, но они потрясающе интересные, они всегда имеют смысл. Там первая встреча у нас произошла... он пригласил меня в фильм «Три сестры».
Угу.
Позвонил, я его... То есть я знала вот так, что есть такой Юрий Грымов, я видела его фильмы, не все мне нравилось, но я видела, что это очень одаренный человек со своим очень каким-то необычным, талантливым взглядом на все.
А мы это еще помним по 90-м, можно даже было не знать его фильмы, но практически все, наверное, видели его ролики рекламные. Может быть, даже не знаю, что это Грымов, но
да,
они были очень
да,
смелыми
да.
на фоне всего того, что выходило.
И очень талантливыми, да. И вообще сейчас это делают многие, а я помню, он придумал программу «Читаем Пушкина» к юбилею, и у него читали любимые стихи, читали все, там, от Жириновского до Дворника. И это тоже его идея, его придумка, сейчас ее пользуют. Но никто не помнит, что это он сделал первый. А когда я посмотрела «Казус Кукоцкого», на мой взгляд, это очень талантливое кино. И вдруг он звонит и говорит: «Аня, вот не хотели бы вы у меня сыграть Машу? Маше 27». лет. Мне за 60. Поэтому, конечно, была долгая пауза. Я, честно говоря, была в растерянности. Думаю, господи боже, как? Что? Почему?
А почему нет?
Но это, к этому надо дойти. И я перечитала... Нет, сначала посмотрела в зеркало, думаю, ну и чего, почему не Маша?
Почему не Маша?
Почему не Маша? Потом перечитала, посмотрела на себя в зеркало и сказала: да ты что, Аня, ты бабушка Маши, какая Маша?
А как Олег Меньшиков, который как сыграл в «Покровских воротах», так примерно играет людей этого возраста?
Ну нет, это не совсем то. А у И когда мы встретились, он мне вообще рассказал концепцию, что он всех поднимает на этот возрастной уровень. И история звучит, не меняя ни одного слова, ни одного. Она звучит совершенно по-другому. Те же три сестры в провинции, мечтающие, москвички, мечтающие вернуться, и Вершинину, соответственно, и Тузенбаху, они все, в общем, прожившие уже жизнь люди. И когда они говорят и философствуют на темы, которые дает Чехов, это звучит... Когда девочка в 27 говорит «неудачная жизнь» и плачет, я думаю, ну да,
это
но еще
все
впереди. А когда женщина, которой за 60, говорит «неудачная жизнь», и жизнь уже действительно прошла, это иначе, это совершенно другие акценты. И это становится близко, как ни странно, очень многим. Поэтому и работало с ним потрясающе легко. Казалось бы, Чехов, трепет там. А мы так легко работали. Это все катилось на каком-то таком удовольствии всеобщем. А это от него. Он задал такую линию, при том, что там... Суханов, Балуев, Яценко, ну, какие-то крупные там, Мила Полякова, Ирма Зуркевич. То есть какие-то большие, серьезные артисты. И мы работали как дети. В счастье. Поэтому, когда Юра предложил мне...
Совсем недавно, 3 года назад это было.
Да, да. Предложил вот сыграть эпизод в «Дивный новый мир». Он там небольшая у меня роль, но...
Простите, пожалуйста, пока далеко не ушли от «Трех сестер» и от вот такого представления. Я помню, как в МХТ... Тоже Чехов, «Вишневый сад», где Раневскую играет Ренат Литвинова. Мы почему-то привыкли, что Раневскую всегда играет самая заслуженная актриса этого театра. Порой ей может быть там глубоко под 90, ее уже даже чуть ли не на колясочке выкатывают, она говорит монологи Раневской. А здесь, собственно, Чехов же писал Раневскую под свою жену.
Ну, это издержки театра. И до Ренаты была масса спектаклей, где играли молодые, прекрасные актрисы.
Может быть. Но вот с этим я столкнулся, и я как-то по-другому. Я же помню со школьной скамьи еще.
Нет, это вам так не повезло. Просто, да.
А нас бесконечно водили на «Вишневый сад». Я бесконечно смотрел, а я его полюбил.
Книпер Чехову, да.
Ну, действительно, и... У меня всегда Раневская представлялась такой уже очень пожилой дамой. А здесь, ну, сколько ей лет? 40, наверное. Да.
Нет, ну, многие играли.
Может быть,
многие,
видите?
Многие, да.
Может быть, но мне вот так везло. Да, вернемся к спектаклям модерна.
Вот «Дивный новый мир». Это же потрясающая книга, бестселлер, написанный Хаксли.
Хаксли,
уже,
да.
Наверное, лет 70 назад, если не больше. Не больше. Ну, не знаю.
Ну, чуть 30-е годы, 20-30-е.
Ну, да, да. И так точно попадающие на нас сегодняшних, на нас, на наши какие-то переживания и задумывания нынешние, удивительно.
Он... 90-31 год.
Ну вот, 90, угу. Ну, считайте, 100. Махнем,
да?
Уж.
Давайте.
Округлим. Но сегодня он смотрится, мне кажется, потому что то страшное и кошмарное, что он предполагал, оно вот уже на пороге. Когда все на гаджетах, когда рожают не от любви, а в колбочках, когда это все он писал, и все это мы сейчас уже.
И не только он, это ведь целое. Поколение антиутопистов.
Ну, мы говорим же о конкретном произведении,
да.
Поэтому мне просто повезло опять, почему я как бы решилась на это, потому что там основные все персонажи, они вот как раз вылуплены из пробирок, из совсем иначе живущие. А моей героине появляется... Там остается такая маленькая, как это сказать, ну вот диких этих людей, которые из прошлого, резервация какая-то. И они там живут, там их не так много, и она появляется оттуда. То есть она с эмоциями, она с чувствами, она с переживаниями, она с протестами, и поэтому... Даже в этом спектакле была возможность, ну, как бы строить роль по Эфросу.
А, вот.
Понимаете?
И здесь Анатолий Эфрос.
Обязательно. Он на всю жизнь. Угу. Это на всю жизнь, это спасибо, Господи, что так случилось. Вот. И, а что касается «Ничего, что я Чехов», он сложный спектакль. Он смонтирован Юрием сложно. И там все появляются, там появляется и Михаил Чехов, и Станиславский, и...
А Станиславский, это же... ну, или там действие начинается задолго до событий 30-х-40-х?
Нет, в этой начинается. Она же была вольнослушательницей у Станиславского, поэтому там и с Чеховым они познакомились там, и поженились они с Михаилом Чеховым
уже
там.
Последний период Станиславского, да.
Да, да. То есть там появляется и Станиславский, и Михаил Чехов, и Гитлер, и Берия, и Мерлин Монро. То есть там такой клубок.
Фантастика. Но самое главное, что это вот это время, которое еще для нас очень не пережито.
Там, мне это кажется, самая прелесть и суть в том, что это судьбы. это судьбы. И вот мы эту судьбу Ольги наблюдаем вот с 19 до 70 лет. Через что она прошла? Эта фантастическая женщина, которую, приехав из Советской России, ее не расстреляли в Германии, она стала актрисой Третьего рейха, государственной. С ней обожал рядом сфотографироваться Гитлер и так далее. И ее не расстреляли здесь, когда кончилась война.
Это удивительная история. Мы сейчас чуть-чуть подробнее о ней поговорим буквально через минуту. Я напомню, что в гостях у Светлого радио сегодня Анна Каменкова, актриса театра и кино. Я Алексей Пичугин. Через минуту снова здесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».